Гулкая тишина основного тоннеля казалась зловещей. Перебравшись через баррикаду, инок присел, переводя дыхание. «Ну что там?» Гурон продолжал наблюдать за сумеречным пространством. «Биолаборатории. Много разбитого оборудования. Трупы мутантов. Так тут не только ракетная база была, еще и секретные военные исследования проводили», — удивился напарник. «Хотя, почему бы и нет?» — сам же ответил он. «Под прикрытием стратегического объекта твори что угодно, никто не узнает». «Мысль, конечно, верная, да не совсем», — ответил инок. «Лаборатории по многим признакам построили уже после катастрофы, когда бункерную зону покинули военные». «Это ты как определил?» «Материал конструкции достаточно новый, не характерный для эпохи социализма. На обратном пути зайдем, изымем жесткие диски компьютеров и документы. Сам все увидишь». «Штопор?» Инок обернулся к ветерану, молча слушавшему их разговор. «Ты вот скажи, почему так тоннели боишься? Прошли уже 3 километра, но особых проблем пока не видно».
«Ага, бюреры для тебя не проблема. Рельсом получил бы в башку».
«Ты от ответа не уходи, ладно?»
«Тут аномалий было полно. Контролеры, снорки, опять же бюреры. От кровососов отбивались».
Штопора передернуло. «Один раз в боковой тоннель сунулись, а там химеры».
«То есть сейчас у нас увеселительная прогулка?» Озадаченно поинтересовался Гурон. «Куда же мутанты подевались? Мы даже крыс за всю дорогу пару раз всего встретили».
«Мутанты тоже есть хотят», — заметил инок. «А поживиться тут нечем. Бюреры и те наверняка последних крыс доедают».
«Остальные, по-твоему, наверх подались?»
Штопор приободрился.
«Полагаю, да».
Инок посмотрел на ПДА. «Ну что, отдохнули? Тогда вперед», — скомандовал он. Перебравшись через баррикаду, они некоторое время шли молча, осторожно ступая по податливому слою останков, перемешанных с различными обломками мебели, предметов оружия, приборов, кое-где зеленоватым светом пузырились флюоресцирующие лужицы аномалии студень, реже попадались электры и жарки. Угнетала тишина и отсутствие действия. «Жутковато. В зоне постепенно привыкаешь к постоянному чувству опасности. Оно словно тень, всегда рядом, подле тебя. И нет для сталкера худших минут, чем затянувшаяся неопределенность». Штопор нервно озирался по сторонам, постоянно поглядывая на ПДА. Грон двигался молча, сосредоточенно. Инок смотрел под ноги, иногда чуть отставал, поднимая и рассматривая заинтересовавшие его предметы. Иноком постепенно овладевало тягостное чувство. По количеству костных останков, приходящихся на 1 квадратный метр, становилось понятно, что в 2-километровом отрезке основного тоннеля погибли сотни людей и мутантов. Тел не сохранилось. Сталкер видел лишь обглоданные, зачастую разгрызенные фрагменты костей, обрывки черно-серого камуфляжа. Реже попадались защитные костюмы, похожие на скафандры с мягкими шлемами. Их прочнейшая ткань была изодрана, и восстановить облик экипировки удавалось лишь мысленно, по отдельным фрагментам. Трагедия разыгралась много лет назад. Возможно, биологические исследования проводились тут же, до первого выброса, положившего начало современной зоне. Вряд ли люди и мутанты погибли от удара аномальной энергии. Любому сталкеру известно, что подземелье – самое надежное укрытие на период выброса. Причина их гибели – вроде бы очевидно. Свидетельств яростного столкновения людей с различными порождениями зоны хватало с избытком. Достаточно посмотреть на испещренные отметинами от пуль бетонные стены. Вопрос скорее в другом: кто, когда и в каких целях создал тщательно засекреченный исследовательский центр. Его организаторы вложили немалые средства в обновление старой ракетной базы и предприняли все, чтобы нигде не появилось даже косвенного упоминания о наличии в недрах зоны таинственных лабораторий. Затем произошла непонятная катастрофа. Научный персонал погиб, военизированные подразделения охраны разделили участь ученых. Примечательно, что среди останков нет ни одного фрагмента экипировки современных сталкеров. О чем это говорит? Связаться бы сейчас с Сидоровичем, задать ему вопрос, почему за 2 года никто так и не воспользовался открытой группой брокера подземной тропой.
«Штопор?» Ветеран остановился.
«Ну?»
«Как ты считаешь, почему торговцы не снаряжали новых групп для походов в Припять?»
Штопор вздрогнул. «Они не знали о подземном пути», — нехотя признался он. «Брокер был очень осторожным, никому ничего не рассказывал. Есть тропа в обход радара, и все. А где она проходит, ни звука».
«А тебя, когда вернулся, бармен разве не спрашивал?»
«Расспрашивал, конечно. Только я действительно попал под удар выброса и был... неадекватен. Даже притворяться не пришлось. Хотел только одного — продать артефакты и свалить из зоны».
«То есть ты стоял на том, что ничего не помнишь?»
«Ну да. Что я дурак? Во-первых, у денег есть свойство заканчиваться, а информация о тоннеле по определению тянет на немалую сумму. Во-вторых, я тогда подумал, ну его этот тоннель. Столько сталкеров сгинет по пути к Припяти».
Инок кивнул, хотя последний довод в устах штопора звучал несколько натянуто. Ветеран не относился к той категории сталкеров, кого заботит чужая жизнь.
«А может, тебя припугнули?» Продолжал допытываться инок. «Мол, расскажешь кому, убьем?» «Ерунды не говори», — огрызнулся штопор. «Когда это в зоне кого-то запугивали? Пулю в лоб и все. Молчание гарантировано».
«И то верно», — поддержал штопора Гурон. «Инок, ты не в том направлении копаешь».
«Да не копаю я. Так, мысли вслух».
«От твоих вопросов настроение портится», — недовольно проворчал штопор.
«Потерпи уж», — инок поравнялся с ним. «Ты ведь нам толком ничего не рассказал. Что за артефакт, черный маятник? Какая аномалия его порождает?»
«Не знаю», — отрезал ветеран. «Не помню. Никаких новых аномалий мы не встречали, а артефакты брокер сразу по контейнерам упаковал. 2 в тайнике спрятал, 2 с собой забрал».
«И ты не вскрывал контейнеры на обратном пути? Как же ты узнал, что они от воздействия контролёров защищают?»
«Контейнеры я не вскрывал. Так и принёс бармену запечатанными. А свойства артефактов я только предположил».
«Почему?»
«Вот заладил. Что да почему?» Штопор не просто злился, он постепенно терял контроль над своими эмоциями. «Меня ни один контролёр на обратном пути не тронул. Что ещё мне оставалось думать?»
«И бармен тебе на слово поверил?»
«Вот у него и спроси. Все, тему закрыли».
Инок пожал плечами. «Ладно, закрыли».
Толчки тем временем стали сильнее. Со свода то и дело срывались камушки. Несколько раз с резким, громоподобным звуком по стенам и потолку пробегали новые трещины.
«Как перед выбросом», — встревоженно заметил Гурон, остановившись перед очередной транспортной развязкой тоннелей.
Инок включил фонарь, осмотрел стены.
«Смотрите, указатели направлений». Действительно, на стенах из-под пленки копоти и органических отложений проступали буквы.
«Гурон, помоги!» Инок принялся очищать налет. Постепенно, буква за буквой, в свете фонаря появилась читаемая надпись. «Комплекс радиолокационного загоризонтного обнаружения Чернобыль-2».
«Левый тоннель ведет к радару».
Гурон не завершил начатой фразы, ее окончание заглушили несколько пистолетных выстрелов.
«Штопор, ты что творишь?»
«Крысы!» Ветеран отпрянул к стене, продолжая стрелять, пока в обойме не закончились патроны. Несколько крыс остались лежать на шпалах, остальные прыснули в стороны. Штопор рванул с плеча автомат. «Да угомонись ты!» Инок схватил его за плечи. Ветеран дернулся, потом обмяк. «Что тебе крысы-то дались? С десяток всего, они даже ботинок бронекостюма не прокусят».
«А мне что, смотреть, как они под ногами шныряют, да? Ждать, пока крысиные волки сюда подтянутся? Ты же сам знаешь, что крысы большими стаями охотятся».
«Шум поднимаешь», — уже спокойнее ответил инок. «Выстрелы их привлекут гораздо быстрее. В руки себя возьми, до Припяти уже недалеко».
«Инок, на Припять пойдем или к радару заглянем?» — спросил Гурон, посматривая на покрытый трещинами ненадежный свод тоннеля.
«Что нам у радара делать? Прямо двигаемся». Инок обернулся к штопору. «Ты мне скажи».
«Инок, сюда взгляни».
Гурон перебил напарника, указывая на странное сочетание букв и цифр, оканчивающиеся изгибающейся указывающей стрелкой. Сталкер подошел ближе. «Кот, я нечто похожее у входа в разгромленный лабораторный комплекс видел».
«Стрелка указывает на радар. Выходит, и там какие-то исследования проводились».
Инок взглянул на товарища. «Гурон, а как ты думаешь, выжигатель зона сконструировала или люди?»
В этот момент серия тяжких ударов потрясла землю. Стены тоннеля задрожали. Небольшие трещины, покрывавшие бетонную поверхность, вдруг начали расширяться, лопаться. Вниз посыпались комья земли и мелкий щебень. В ограниченном пространстве подземелья мгновенно всклубилась едкая белесая пыль. Сталкеры не успели прийти в себя от неожиданности, как несколько лучиков серого дневного света проникли в подземелье, а вместе с ними ворвались звуки яростного, бушующего прямо над головой боя.
«К стенам! Штопор, прикрой! Снорки!»
Голос Гурона, прозвучавший в коммуникаторе, слился с грохотом нового, уже гораздо более серьезного обвала, натужным воем вертолетных лопастей и отголосками перестрелки. Инок отпрянул к стене, пытаясь сориентироваться. Клубы бетонной пыли разметало внезапно возникшим сквозняком. Хотя нет, это скорее порыв ветра рванул вдоль тоннеля, открывая взгляду картину происходящего. Несколько десятков квадратных метров свода рухнули, а в образовавшийся провал, кренясь на один борт, истекая черным дымом, выбрасывая языки пламени, неуклюже опускался военный вертолет. Его пилоты были мертвы, мгновенная картинка, зафиксированная взглядом, не оставляла сомнений. Часть секций, разделенного металлическими дугами колпака кабины, разбита, внутри мешанина из приборов, на уцелевших сегментов кровь. Огромные лопасти пару секунд месили воздух подземелья, затем чиркнули по бетону, разлетелись, переломившись в нескольких местах, а мгновением позже бронированный корпус боевой машины врезался в пол. Чудовищной силы взрыв потряс подземелье. Скрученный в спираль сноп пламени, отмеченный прожилками черного дыма, рванул вверх, зацепил свод, выбивая наружу фонтаны сгорающей земли, бетонных обломков, кусков арматуры, затем за доли секунд энергия взрыва трансформировалась в прозрачно-оранжевый пузырь, который лопнул, прокатившись по тоннелю ревущим валом огня. Ударная волна разметала тела сталкеров, размазала о стены несколько очумевших снорков, отразилась где-то в глубинах подземных коммуникаций и вновь вернулась, расшвыривая горящие обломки вертолета. Инока спас бронекостюм, заблаговременно, еще в самом начале спуска в подземелье, переведенный на замкнутый цикл жизнеобеспечения. Сталкера контузило, сильно ударило об стену, но не убило. У него лишь перехватило дыхание от сокрушительного удара, да реальность на мгновение отдалилась, став зыбкой. Инок попытался встать. Бронированное забрало покрывало копоть. В ушах, несмотря на защиту шлема, стоял звон. Коммуникатор не работал, но автомат он не выронил. Одной рукой Инок провел по бронестеклу, стирая частички сажи. Другой перехватил оружие за цевьё. Автоматный ремень тлел, истекая сизым дымком.
«Гурон! Штопор!»
Тишина. Среди обломков вертолета начал рваться неизрасходованный боекомплект, и Иноку пришлось плашмя рухнуть на пол. Хвала зоне, летчики успели израсходовать все нурсы, но и самопроизвольного подрыва снарядов автоматической пушки хватило для полного букета ощущений. Оглушительные хлопки следовали один за другим, стены тоннеля кромсало разрывами. Несколько осколков хлестнули по бронекостюму Инока. Через минуту шквал пошел на убыль. Сталкер с трудом поднялся на ноги, подобрал автомат, отключил ставшую помехой систему ночного видения, и дымный сумрак тоннеля, смешанный с серым полуденным светом, дохнул в лицо. Инок откинул бронированное забрало, через которое почти ничего не видел, сорвал дыхательную маску и заорал: «Гурон!» Тишина в ответ. Дышать трудно, воздух пропитан едким дымом, пылью, частичками сажи. Инок закашлялся, судорожно натянул маску дыхательного аппарата, затем, прижимаясь к стене, обошел горящие обломки вертолета и, постоянно озираясь, приступил к поиску товарищей. В огромном проломе, куда вытягивало дым, внезапно промелькнули две стремительные тени. Инок краем взгляда уловил движение, резко повернулся и заметил двух снорков, боком по крабье несущихся на него. Один перемещался по полу, лавируя меж горящих обломков, второй передвигался по противоположной стене тоннеля. Автомат Инока ударил двумя оглушительными длинными очередями. Снорка, приготовившегося к прыжку, отшвырнула назад, но феноменальная живучесть твари лишь нашла очередное подтверждение. Сталкер успел заметить, как пули разбили глазницу старого противогаза. Снорки, по непонятным причинам, всегда прятали лица под истрепанными, давно нефункциональными элементами химзащиты. Тварь закрутилась на месте, разбрызгивая кровь, но уже через пару секунд протяжно подвывая, мотая головой и прихрамывая, вновь ринулась в атаку. Тем временем второй снорк, совершив стремительный рывок по радиусу закругляющейся кверху стены, прыгнул, сбоку обрушившись на инока, едва не сбив его с ног, полосуя когтями грудные бронепластины защитной экипировки. Инок подался назад, резко развернулся, пытаясь стряхнуть с себя снорка, но тот держался крепко. Нижними конечностями обхватил жертву, а верхними рвал неподатливую броню на груди противника. Рефлекторным движением сталкер отбросил бесполезный автомат, левой рукой врезал в морду твари, а правой выхватил пистолет, приставил его к голове снорка и выстрелил несколько раз подряд, пока вцепившееся в него тело не выгнулось в предсмертной судороге. Отодрав от груди подыхающего снорка, инок силой отшвырнул его в сторону и присел, поднимая с пола автомат. Резкая боль в ребрах заставила его сжать зубы. Где же второй? Дым мешал детальному восприятию. Раненый снорк появился внезапно. Пытался прыгнуть, но неудачно. Инок заметил его в последний момент, но все же успел отпрянуть в сторону. Вспоров распластавшееся в прыжке тело мутанта, выпущенный в упор автоматной очередью. Кровь и холодный пот заливали лицо. Дыхательная маска сбилась, горло уже пощипывало от едкого дыма. В голове гудело после яростной скоротечной схватки. Системы бронекостюма, похоже, оказались сильно повреждены, потому что автоматика никак не отреагировала на травмы. Немного придя в себя, инок взглянул вверх. Над головой зиял огромный провал, но самое неприятное заключалось в другом. Фрагменты рухнувших перекрытий блокировали тоннель, отрезав его от подземных коммуникаций, ведущих к Припяти. Гурон со штопором не отзывались. Голова разламывалась от боли. Инок присел на обломок вертолета и вдруг отчетливо осознал, что остался один. На поверхности по-прежнему бушевал бой. Звуки ураганной перестрелки, тяжкие судороги разрывов, ритмичные звонкие очереди крупнокалиберных пулеметов, БТРов, стрекот вертолетных двигателей — все сливалось в единое ощущение непримиримой схватки. «Схватки за что?» — внезапно подумал инок, дрожащими пальцами активируя погасший во время взрыва ПДА. «За счастье, даруемое мифическим исполнителем желаний? За строчку победного рапорта «Зона зачищена»?» Он ждал включения ПДА в смятении души. Если Гурон погиб, то ни один исполнитель желаний уже не вернет ему верного боевого товарища. И он сам станет другим. Так, по частичкам, медленно и незаметно, в череде потерь, погибает рассудок. Дисплей наконец осветился. Зеленый, обведенный кружком маркер ПДА Гурона, то появлялся, то исчезал, взмаргивая по ту сторону серой изломанной линии, обозначавшей завал. Инок, не отрываясь, смотрел на трепетную точку, пытаясь понять, движется она или нет. Похоже, что сигнал статичен. Мысль прошла на грани отчаяния. Маркер ПДА штопора вообще не просматривался, но это еще ничего не означало. Только персональный детектор Гурона, оснащенный мощным передатчиком, был способен сгенерировать характерную метку. Завал, перегородивший тоннель, существенно осложнил связь, но радиомаяк, работающий непременно на нескольких частотах, ПДА инока был настроен именно на них, позволял достаточно точно позиционировать товарища. Он на самом краю осыпи, по ту сторону. Инок долго и неотрывно смотрел на экран, погрузившись в горестное оцепенение, как вдруг... Маркер чуть сместился. На душе мгновенно потеплело. Крохотная засечка некоторое время слегка подрагивала, смещаясь едва ли на миллиметр то в одну, то в другую сторону. Затем мерцающий маркер начал медленно удаляться. Гурон жив. Жив и движется к Припяти, продолжая начатый маршрут. Правильно сообразил, что разбирать завал – бессмысленная трата времени. Молодец, лишь бы прорвался. В городе у них была заранее оговорена точка встречи на случай, если вдруг придется разойтись. В зоне ведь всякое бывает. Да, при любом раскладе отыщу его по радиомаяку. Инок встал, ощущая, что внезапно отпустившее нервное напряжение оглушило, еще более усугубив последствия контузии. Надо двигаться. Идти к цели, нечего сидеть. Отогнав гложащие мысли о судьбе товарищей, он осмотрелся. Теперь для него оставался лишь один путь. Один способ прорваться на другую сторону неожиданной преграды. Идти боковым тоннелем, который выведет его, если не на окраину города-призрака, то хотя бы в тыл позиции монолитовцев, обороняющих Чернобыль-2. Сменив автоматный магазин, он включил фонарь и шагнул в плотный мрак бокового ответвления. Большинство электронных систем, интегрированных в бронекостюм, так и не перезагрузились после взрыва рухнувшего под землю вертолета, но действовать по старинке, используя ПДА, фонарь, зрение и интуицию, Иноку было не привыкать. Все внимание сталкера сосредоточилось сейчас по ходу движения, и он не заметил, как вслед за ним, сохраняя приличную дистанцию, в тоннель проскользнула загадочная тень. Это был тот самый незнакомец, что накануне вечером проник в лаз, расположенный на территории свалки.